Но вместе с тем его и огорчало, что публика, такова уж наша публика, только и ограничивалась этим общим любопытством и радостью. А никто не делал никаких попыток прорваться через оцепление на мостах, присоединиться к восставшим, либо начать решительные действия тут, на петербургской стороне. Наконец, в которую по счету прогулку, уже на закате, увидел пешеходов на той косой площади, где сходятся Архиерейская, Большая Монетная и Малая Вульфова улицы, кучку народа человек воста, из рабочих парней, девиц и ребятишек, которая, кажется, возмерилась что-то совершить. А вот что. Они подступали и хотели бы прорвать цепь гренадер, преграждающую путь к их казармам, и дальше к Гренадерскому мосту на Выборгскую сторону. Какой-то молодой рабочий вынул из-за пазухи кусок красной материи, нацепил ее на палку и поднял, и стал звать за собой остальных, кричать и руками махать. А молодежь еще переминалась и не решалась. Алексей Васильевич ни минуты не колебался. Он ощутил волнение того священного момента, который так знаком старым свободолюбцам и который не так часто выпадает на нашу долю. Не сгибаясь под тяжестью шубы, твердо ступая в галошах, левую спадающую он, к счастью, распер бумажкой в носке, он перешагнул пустое пространство и уверенно стал под красное знамя рядом с молодым рабочим. Вид ли его, пожилой, почтенный, но и простоватый, подействовал, или достигнута была раскачка, но половина кучки тронулась, и пешеходов в первом ряду. Однако кто-то и на месте остался, а кто-то метнулся за угол, опасаясь, что вот тут-то и грянет стрельба. А хоть бы и грянуло, не обидно погибнуть за народную свободу. И пешеходов, гордо запрокинув голову в бобриковой шапке, не отставал от флагоносца, и так они и шли рядом вдвоем. Всего-то пройти надо было сажен 40, и не стреляли, даже враждебных движений не было в цепи гренадер, а кучка растаяла, чувствовалась спиной и косым зрением. Около знамени осталось несколько человек. О, проклятое наше российское рабство! Пришлось возвращаться и подбодрять, и смелость вдувать в этих молодых людей, и пристыдить. Пешеходов произнес им небольшую речь, указывая на их гражданский долг. Гренадеры слышали, не мешали. Они вольно стояли, разговаривая в цепи, и с улыбками кивали друг другу на демонстрантов. И молодой офицер прохаживался мимо цепи, ничего не командовал. И даже такую цепь, эта молодость, не решалась прорвать. О, темпора, о морес! О, как же низко упал боевой дух поколения! Уже не так знаменосец, как пешеходов, повел этих молодых рабочих второй раз, и третий, и четвертый, и каждый раз отставали, пятились, сворачивали, не выдерживали. Уже все его тут узнали и звали батей. Наконец он предложил такой маневр. Несколько смелых, которые все время доходили, пусть составят руками цепь позади робких, и так поведут их и удержат от бегства. Увы, и это не помогло. Прорвали не впереди, а своих позади, и разбежались. Не могли выдержать приближение к вооруженному строю. Уже солдаты пожалели пешеходова и при его близости шептали ему: «Да пусть идут, мы препятствовать не будем, у нас и ружья не заряжены». Но тщетно. Уже и красный флаг куда-то убрали. Все это так надоело пешеходову, так глубоко оскорбило его, что он уже, никого не дожидаясь, ни на кого не оглядываясь, пошел просто один, через строй, даже отчасти и желая мучительной смерти, чтобы горько устыдить струсивших. И что же? Гренадеры не шевельнулись, и Пешехонов беспрепятственно прошел сквозь их цепь и дальше, дальше, мимо старинных желтокаменных казарм с колоннами и даже до самого Гренадерского моста, и никто его не задержал и не окликнул. И вот он уже стоял перед самым мостом, а перед ним новая цепь гренадер, которая, может быть, тоже бы его пропустила. Но горько ему стало. Он увидел во всем этом случае рельефный символ, в нескольких фигурах выражающий всю русскую историю, и он повернул назад. А близ казарм уже была часть его демонстрантов. По его стопам и они решились. И тут уговаривали гренадеров бросать казармы, идти на улицу. Там был часовой у ворот, но он не препятствовал демонстрантам войти во двор. С любопытством и Пешехонов туда пошел. Во дворе была масса солдат, и сновали офицеры при оружии, и никто не выражал враждебности к вошедшей кучке, хотя она опять развернула красное знамя. Тогда Пешехонов набрался смелости, возвысил голос и потребовал освободить всех узников полковой тюрьмы. Офицер кивнул унтеру, тот повел гостей в карцер и освободил оттуда одного солдата без пояса. Но идти на улицы гренадеры отказались. «Не, командиром мы довольны, уж вы нас не содвигайте». Глава 113. Но и создание этого комитета, уже одобренного частным совещанием, совсем не была легкая задача. Сам-то комитет составлялся нетрудно. Те же почти старейшины фракции, сидящие тут, то есть взять бюро прогрессивного блока направо вплоть до Шульгина, да добавить слева Чхиидзе и Керенского, да, пожалуй, этого крикуна Караулова, он покою не даст, а возглавить, естественно, Михаилу Владимировичу. Получалась и цифра хорошая — 12 человек. Нарочно подогнали, чтоб не 13. Но и все старейшины, и пуще всех Михаил Владимирович, не понимали, для чего же этот комитет будет служить и, стало быть, как ему называться. Перервали, постучали думские социал-демократы. Можно ли им в 13-ю комнату бюджетной комиссии пригласить освобожденных из тюрем партийных товарищей, позаседать с ними? Мысли как-то не отвлекались. Кому? Зачем? Сказал Родзянко: «Ну что ж, заседайте». Название сложили как по складам, подсказками всех. Временный комитет Государственной Думы для поддержания порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами. Сколько мудрости и осторожности было вложено сюда. Временный. И для поддержания порядка. Самая законопослушная задача. И всего только для сношения. Отнюдь не для действий и не для управления. И учреждения могли быть только законны. Это не революционные партии. Кажется, нельзя было назваться осмотрительней и лояльней. И все равно смутным сердцем ощущал Михаил Владимирович, что уже и это было незаконопослушно, что и на такой комитет Дума не имела права, и это уже был акт революционный. Как неразумных детей хотел председатель широким объятием удержать своих думцев от пропасти, а они его туда и тащили. Но успокаивало, что осмотрительный Милюков, так упиравшийся на частном совещании, вот соглашался на такой комитет. Не видел в нем слишком дурного. И потом же уговорились на частном совещании, что такому комитету думцы будут безоговорочно подчиняться. И таким образом хотя бы в Думе в этот опасный час будет создана единая твердая воля. Для порядка это важно. Объявили оставшимся членам Думы, неуправляемо бродившим по залам, и вот комитет существовал. А Родзянко ушел в свой кабинет в одиночество, чтобы справиться с бурными мыслями, с новыми раздирающими новостями из города, одуматься и понять. Он пытался снова звонить князю Голицыну и домой, и в Мариинский дворец, но без успеха, не нашел его. Родзянко чувствовал себя королем Лиром, когда все вокруг терялось, гибло и ревела буря. Он чувствовал себя мощным кораблем, но что-то слабеющим от этих ударов. Он ходил по кабинету и мысленно разговаривал с неразумным, слабым государем. Он повторял ему слова своих телеграмм и еще более сильные внушения, убеждая, что не мог поступить иначе, но что и государю не остается иного, как уступить. Он хотел вообразить ответы государя, но ответы никак не доносились отчетливо до ушей, они, как всегда, были уклончивы. «Ах, почему, почему?» Государь ему не ответил на две отчаянных телеграммы. Вдруг позвонил телефон. И раздался даже в телефоне различаемый мягкий ласковый голос великого князя Михаила Александровича. Он осведомлял, что уже в городе. Ах, какое облегчение! Да как же он добрался? Легко? Довольно просто. Из Гатчины поездом, а от Варшавского вокзала на своем прибывшем автомобиле и проехал по улицам довольно свободно. И теперь на частной квартире ожидает указаний Михаила Владимировича. Он даже покорно разговаривал. Милый великий князь. Он всегда очень прислушивается к председателю. И это давало надежду сейчас. Государь был недостижимо далек и глух. Но единственный брат его вот здесь, в мятежном городе, и может быть использован как великий рычаг. Но как? План еще был неясен и самому председателю. И тем более нельзя разъяснять по телефону. На станции услышат барышни, разнесут. И даже встретиться нельзя им в думе, потому что многие здесь тянули сами в пропасть, а задача Родзянко — спасти Россию. Надо встретиться, но не здесь. А лучше всего в Мариинском дворце, в главной резиденции правительства, потому что этот план не может быть решен без правительства. Там, наконец, разыскать и министров, если они не совсем еще задремали и умерли. И уговорились с великим князем встретиться там около 20:00 вечера. Это будет через 2 часа после темноты. К этому времени толпы обычно успокаиваются и расходятся. Легче будет проехать. И никому не сказал Родзянко о встрече, кроме заместителя своего Некрасова, да секретаря думы Дмитрюкова, которых предполагал взять с собой. Но через полчаса ему принесли, что ходит по думским залам слух, будто великий князь Михаил Александрович сегодня в 9 приедет в Таврический дворец и будет провозглашен императором. Тьфу! А другой упорный слух уже час гулял по Думе, что близ Зимнего дворца стягиваются войска, верные правительству. О, дело осложнялось. Конечно, правительство не бездействует. И вот они через несколько часов установят порядок в столице. А Дума-то, непозволительно перешла границы. И раскаялся, и усомнился во всем сделанном, и вчетверо встревожился председатель. А тут стал снаружи доноситься большой шум, крики, проникающие даже в глубину толстостенного дворца. Прибежали думские приставы доложить, что снаружи подошла отчаянная вооруженная орда, и ни Керенский, ни Чхеидзе не могут ее успокоить, а требуют они председателя Государственной Думы, иначе сметут сейчас все караулы и ворвутся. Заколыхалась великанская родзянковская грудь. Это была опасность, но это был и долг, спасение Думы. Не выйти было нельзя. Уже приближенные думцы предсказывали Родзянко, что все выходит к толпе Керенский. Надо его оттеснить, поставить на место. Народ должен видеть настоящего хозяина Государственной Думы. Выйти — да. Но что говорить, выйдя? Нельзя произносить мятежных речей, льстить толпе мятежными обещаниями. Но и чем-то надо эту толпу насытить... Ведь это, очевидно, представители восставших частей. Счастливо сообразя, Родзянко взял черновые бланки посланных телеграмм. Наросла обида. Почему же государь молчит на родзянковский честный призыв? Пожаловаться, наконец, самому народу, своей России. Прямо сказать о своем ужасном положении. Они поймут. Пристав поспешно подал ему пальто. Фамильярно-заботливо обмотал ему шею шарфом. Так и пошел председатель, не застегнутый, без шапки, с шаром темени едва не лысым, шагом крупным, озабоченным. И вышел на крыльцо под внешние колонны на этот рев прямо лицом к этой действительно орде, все ощетиненные винтовками, да так, что штыки по неумелости торчали во все стороны. Тут было, кроме солдат, много вольных, и студентов, и мастеровых, и подростков, и черни, и даже двое в арестантских халатах. При выходе Родзянко они взревели еще, и не очень почтительно, может быть, даже угрожающе, но это-то он мог перекрыть своим могучим голосом, лишь бы штыком ему не пропороли живот. Его и ворвавшись... Остальных думцев эта орда могла переколоть и перестрелять в 5 минут, а защищаться было некому и нечем. Не было правительственных войск, не было жандармов. Положение было исключительно опасное.